Дом просел еще глубже. Эгину досталось по голове стремительно налетевшим сверху потолком. Повстречавшись, наконец, с убегающим полом, Эгин рывком обернулся к окну и с ужасом увидел, что никакого окна, собственно, не осталось. Теперь окно стало дверью в подземный мир. И этот мир в виде фиолетовых пятен на коже выползко проплывал мимо. Только сейчас, находясь на расстоянии 10 локтей от твари, Эгин разглядел множество не то бугорков, не то отростков на глянцевитой лоснящейся коже. Небольших, размером с навершие на рукояти меча, но удивительно подвижных, подрагивающих, живущих своей собственной загадочной жизнью. Любой эрм-саван свода понимает, что если смертельная опасность собирается пройти мимо, оставив тебя без внимания, значит, не нужно ей в этом мешать. Пусть идет мимо. Понимал это и Эгин. Но уж слишком велик был искус узнать, как этой твари, в дружелюбие которой верилось все меньше и меньше, понравится вкус стали. Уязвима ли она, например, для его облачного клинка? Эгин занес меч над головой в стойке скорпиона и очень осторожно, подозревая за тварью чуткий слух, крадучись мелкими шажками, приблизился к оконному проему. В облаках на клинке Эгина с треском мелькнула молния, и меч требовательно вздрогнул. Такого он за своим оружием раньше не замечал, но это тем более означало, что медлить нечего. Быстрее Аррума бьет только пар Арценц. Быстрее Паранценца — только Гнор. Быстрее Гнорра — только Шардевкатран, что в переводе с наречия Аюта означает «порождающий Девкатру». Клинок Агина был быстр, но кожа Шардевкатрана оказалась быстрее. Эгин пребывал вне раздавленного времени и не видел, как навстречу его клинку рванулись несколько недлинных, но чудовищно подвижных и хлестких жгутов, развившихся с быстротой молнии из кожных выростов твари. Он не видел, как все вместе они свелись в некое подобие боевого цепа и с немыслимой для человеческих представлений точностью самоубийственно повстречались с острием его меча. Он не видел, как вместо этой шестерки отростков, рассеченных и мгновенно отпавших, из кожи Шардевкатрана выплеснулись еще 6, и эти имели дело уже с мечом, сила удара которого была растрачена на борьбу с исключительно упругой тканью предыдущих отростков. Меч Эгина швырнуло назад с такой силой, будто им выстрелили из лука. Эгин, совершенно не готовый к такому обороту дел, не смог удержать его в руках. За спиной грохнула об пол рукоять меча, и, как назло, почти сразу же вслед за этим в очередной раз с обвальным грохотом просели несколько потолочных балок. Ранил он тварь или нет, Эгин так и не понял. Определенно, в том месте, куда с точки зрения Эгина пришелся удар, наметились сразу несколько язв, образовавших правильный шестиугольник. На поверхности шестиугольника выступила густая желтая жидкость. Ну и что? Это все равно, как после классического фехтовального выпада против человека довольствоваться тем, что смог выцарапать на его коже короткую непристойность, а самому после этого остаться без оружия, с сожалением подумал Эгин. И тут Эгин, который медленно пятился и тихим шепотом призывал свой меч отозваться ему из темноты, с неприятным литком под сердцем обнаружил, что фиолетовые пятна на коже выползка больше не двигаются. Следовательно, тварь остановилась. Слабый, но слышный сквозь любой грохот звон за спиной. «Ага, это меч!» — отозвался умница. Пятна опять пришли в движение, но двигались они теперь не слева направо, отнюдь. Пятна ползли обратно, обратно. Эгин был бы рад, очень рад не встречаться с тварью лицом к лицу. Не помня себя от страха, ибо все кругом полнилось совершенно недвусмысленным треском, Эгин извлек меч из-под завала. Он уповал лишь на огромную длину твари, да на ее медлительный норов. Он успел. Когда в его расширенных от ужаса глазах отразился текучий лик Шардевкатрана, он, Эгин, уже стоял в дверном проеме зала. 6 жал захватов твари были вынуждены довольствоваться древесиной, не достав до него считанных локтей. Но глаза твари Эгину запомнились надолго. Нет, это не друг. Это существо вообще не может быть другом. Какая дружба между одуванчиком и звездой? На заваленной обломками лестнице было по-настоящему темно. Совершенно темно. Зато наверху, там, где немногим более получаса назад он любился с Нормой, Эгин видел взором Аррома не то одного очень толстого человека, не то двух-трех тощих, сбившихся в кучу. Эгин не знал, чего еще ему следует бояться в эту ночь, и следует ли бояться вообще, ведь ясно же, что никто не выживет в кедровой усадьбе. А если выживет, так в этом его, Эгина, заслуг уже не будет. Что поделать, если он просто дитя немощное против местного, неучтенного княжеской переписью народонаселения, а равный против совершенно упущенных из виду домом недр и угодий обитателей местных недр и угодий? Нет, милостивые геозиры, 100 офицеров свода сюда, 500 лососей, 1000, нет, 1500 гвардейцев, животных 10 и 11 сюда тоже. И все, что Лакха рассовал по хранилищам свода, да и самого Лакху с его дудками-свирелями сюда. И вот когда от самых суингонов до Наирнского пролива здесь на 100 сажений вглубь не останется ни одного дождевого червя, ни одного покойничка-шатуна, а над землей, наоборот, ни одного мужичка, ни одного гнилого сарая, вот тогда... Эгин остановился, успокаивая дыхание. Там за дверью трое. Теперь он чувствует это совершенно отчетливо. Сидят вплотную друг к другу. «Это Йен Окстамма», — сказал он негромко, но так, что не услышать его было невозможно. В ответ ему раздались рыдания Лормы. Эгин распахнул дверь. «Вот тогда я заберу отсюда Лорму, и мы уедем на Цинор. Там, по крайней мере, сплошные скалы, и никакая тварь землю на Циноре не прожрет». Теперь их было четверо в кромешной тьме. Лорма, Сарго, Сокольничий, которому Эгин не знал имени, и он сам, беспомощный Аррум опоры вещей. Изъяснялись шепотом. «Что там творится?» — сквозь тихие всхлипывания осведомилась Лорма. «На вас напали соседи. В том, что мужичье было Багидово, а не местный, Эгин теперь не сомневался». «Смерды Багида Вакка и существа, которые мне неведомы. Отсюда надо бежать, и при том как можно скорее. А мои родные?» «Ну и память!» — выругался Эгин. Ему, конечно, было жаль родителей Лормы, но еще больше он жалел ее и себя, ибо у них еще была надежда на спасение, а у тех уже нет. «Лорма, твой отец застрелен. Мать раздавлена тварью с телом сталактивого слизня и ликом смерти». Эгин сказал эти слова как можно более сухо и поцеловал Лорму в лоб, словно та была ему не подругой, а дочерью. «Выходит, я теперь ее папа и мама», — не удержался от иронии Эгин. Это было понято и оценено. Лорма доверчиво обняла Эгина за пояс и уронила голову ему на колени. «Милостивый геозир Йен!» — это был шепот Сокольничего, который деликатно ждал, когда тайный советник переговорит с его госпожой. «Что же нам теперь делать?» Вопрос был не праздным. Действительно, опасность была повсюду. Внизу грохотали яростные удары жвал захватов разъяренного выползка, разносившего в щепу стену гостевого зала. Тварь, конечно, чуяла близость Аррума и наверняка задалась целью добраться до его сладкого мозга во что бы то ни стало. Где-то за стеной подбашенной комнаты, где они, собственно, и находились, лютовал другой выползок. В окрестностях кедровой усадьбы хозяйничали мужики Багида Вакка. Так или иначе, лучше бродить по окрестностям в предвидении встречи с озлобленной чернью, чем находиться в самом сердце гибели и разрушения, решил Эгин. Что делать? Уходить. В том-то все и дело, милостивый геозир, что уйти мы уже пытались. Но вниз нам путь заказан, там же теперь подземелье, а наверху... Башня разворочена, и бревна перепутались в конец. Пройти по лестнице мы не можем, и даже если бы нам удалось проползти, там во тьме завелась какая-то тварь. Она не двигается, но смогла убить геозира управляющего. И мимо нее пройти невозможно, как мы ни пытались.
Безвестное чудовище — самое опасное чудовище. Эгин не любил иметь дело с безвестными чудовищами. Ему нужен был любой портрет убийцы управляющего. Любой, пусть даже и неверный. «Эта тварь далеко от нас?» — спросил Эгин как можно тише. «Два пролета вверх по башенной лестнице».
На это способности Эгина еще хватало.
Его взор Аррома пополз наверх, выше и выше. Человеческое тело, еще теплое, лежало значительно ниже, чем два пролета. Выше не было никого живого. И никого, кто умер бы недавно.